Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Светлом радио, радио «Вера». Из нашей импровизированной домашней студии вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Эпоха изоляции продолжается, и, пожалуй, еще никогда на моей памяти расхожее важнейшим из искусств для нас является кино не было столь актуальным, потому что, ну, лишь книги и кино, ну и общение, конечно, с самыми родными и близкими, позволяют провести вот это вынужденное время заточения с пользой и удовольствием. И вот в том, что касается кино, мы решили поговорить с человеком, который разбирается в кино лучше, чем кто-либо еще на нашей памяти. Мы представляем вам известного кинокритика и кинопродюсера Льва Маратовича Карахана. Лев Маратович, Христос воскресе, здравствуйте!
Истину воскресе!
Лев Маратович, ну сейчас кинематографическая жизнь, с одной стороны, замерла, потому что в изоляции нет ни премьер, ни съемок в привычном их режиме. Сейчас уже многие задумываются и обращаются как раз к кино и пытаются понять, а что бы такого посмотреть, чтобы получить пищу для ума. Может быть, что-то из того, что мы пропустили в силу сумасшедшего ритма жизни, сейчас захочется открыть для себя или же пересмотреть. И вот об этом обязательно хочется поговорить, Лев Маратович, но сначала, если позволите, мы вас хотим расспросить, а как вы сейчас проводите это время? Вы ведь работаете над большим текстом, который связан со стихами.
Но он со стихами не связан, он связан с кинематографом и даже более конкретно с двумя фильмами, которые вышли в конце 2019 года. Это «Француз» Андрея Смирнова и «Грех» Андрея Кончаловского, которые были очень активно восприняты. И смотрящей публикой, и критикой об этих картинах очень много писалось. Но мне показалось любопытно посмотреть на них с точки зрения поколенческой, потому что к этим картинам были со стороны молодой, особенно критики, предъявлены претензии, связанные с тем, что они очень пафосные, они очень такие громкие, звучные и декларирующие некоторые истины, а сейчас как бы уже это не совсем модно, и, как один критик написал, теперь это не носит. Но мне хотелось посмотреть, насколько эти истины освоены самими авторами этих картин, как они с ними соотносятся и что такое вообще поколение шестидесятников. Вот сейчас вы меня застали за чтением стихотворения, потому что чем дальше в лес, тем больше дров, и постепенно от этих двух карт я ушел очень далеко, в 60-е годы в том числе, и к работам Шпаликова, к работам Тарковского, к фильму «Шипитько. Восхождение». Но вот сейчас как раз на моем дисплее, как говорят модные люди, как раз Тарковский, и даже не Андрей, а Арсений Тарковский, его стихотворение «Жизнь-жизнь», которое своим названием как-то прямую соотносится с нашими сегодняшними настроениями, потому что задуматься о жизни, видимо, сегодня важно и, главное, возможно, потому что нам предоставлено это время. «Время между ударами часов», как писал Набоков. Я еще параллельно читаю его интервью, тоже очень интересно, потому что там как раз многие характеристики времени даются. Могу вам даже сейчас... Очень любопытно. «Время недвижимо, и герой из ада Иван Вин воспринимает время как впадину, темнеющую между двумя ритмическими ударами, узкую и бездонную тишину, именно между ударами, а не как сами удары, которые только сковывают время». Вот это вот нескованное время, оно, мне кажется, нам сегодня как раз дано. И мы можем с ним поработать. Если говорить о стихотворении, вернемся к нему, Арсения Тарковского «Жизнь-жизнь», то для меня чрезвычайно важно именно в понимании не только жизни вообще, а вот жизни в частности, как она представлена в фильме «Зеркало», где это стихотворение звучит, следующие строки. «Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий. Войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мной ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду, и внуку». Вот поскольку сейчас действительно в домах, которые, чтобы не рухнули, и прадеды, и внуки, в каком-то таком человеческом единстве находится, то мне кажется, что эти стихи невероятно актуальны. Потому что если этого единства нет, если это ощущение родственности человеческой не возникает, то возникает как раз наоборот разобщение и та конфликтность, которая доводит до ужаса рукоприкладства. И, как мы знаем, к сожалению, усилилось домашнее насилие в связи с самоизоляцией, которую все переживают. Вот это как бы два полюса – соединение и невероятное конфликтное разъединение людей. Между ними, но между ними не пропасть, между ними работа, которую человек должен на себя взять, чтобы преодолеть эту пропасть.
Вы знаете, мы с вами, когда предварительно разговаривали, обсуждая вот сегодняшнее интервью, вы называли еще стихотворение Тютчева, Федора Тютчева, «Силентиум». «Силентиум» – это стихи, которые мы знаем в основном по строчке «мысль, изреченная есть ложь». Но начинаются они со слов «молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине встают и заходят они безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи». И, вы знаете, я вспоминаю ваш разговор в программе «Парсуна» с Владимиром Легойдой, где вы рассказывали о фразе, которая однажды возникла у вас в голове: «Если ты потеряешь время, то обретешь себя». Я не ручаюсь сейчас за точность цитаты.
Давайте я просто вспомню, как она была у меня во сне возникла. «Выиграешь время, потеряешь дух. Потеряешь время, выиграешь дух». Вот мы тогда с Легойдой говорили о том, что как вообще меняются взгляды. И у меня, когда я проснулся вот с этой цитатой, можно сказать, в голове, потому что иначе как цитаты я ее не воспринимаю откуда-то, потому что это не то, что вот родилось, собственно, в каком-то авторском сознании и как некое собственное творчество. Это именно какая-то цитата, не авторизованная. Вот вначале мне казалось, что все связано с тем, что надо просто потерять время. Вот как мы только что с вами говорили, вот это время, которое часами отбивает свой ход. И тогда ты обретешь себя, обретешь дух. А потом у меня немножко изменился взгляд на эту цитату, потому что мне показалось, что вопрос времени – это вопрос истории. Вот если ты потеряешь время в ее историческом измерении, то тогда ты обретешь дух. Дело не в том, что ты должен быть таким вот человеком, прохладно относящимся ко времени, его не замечать и жить без времени. Все равно так или иначе мы живем во времени. Но если ты живешь во времени банальном, бытовом времени, то тогда ты то время, которое ходом часов не отбивается, не понимаешь, не знаешь, и ты не обретаешь дух. Вот я думаю, что вокруг этих мыслей как раз ходит мой, по крайней мере, такой вот интеллектуальный круг замкнут вокруг этих мыслей, на этих мыслях замкнут, и с ними очень сильно связан. Если говорить о том, что с нами сегодня происходит, то я думаю, что как раз нам дана возможность потерять время. Вот это историческое в широком смысле, а приближение к нам бытовое время, время, которое мы проводим в супермаркетах и увеселительных мероприятиях, и обрести то время, которое с этим банальным, обыденным временем не связано. Но есть в нас, существует, и вопрос просто в том, чтобы его в себе ощутить, почувствовать. Мы ведь еще проблема, вот я в связи с шестидесятниками очень много сейчас занимаюсь проблемой идентификации. Дело в том, что мы не внутренне идентифицируемся, а внешне. Не по вертикали, а по горизонтали. И это в каком-то смысле наследие шестидесятых. Потому что время было такое, все идентифицировались по горизонтали, с тем, что происходило вокруг. И вот этот ритм жизни, он был самым важным. Поэтому сама идентификация была коллективной. Мы над «я» возобладала. Но не может быть так все время. Значит, какая-то возникает передышка в человеческом существовании, она сегодня возникла таким вот независящим от нас образом. Она дана для того, чтобы мы немножко как «я» соотнеслись с «мы», а не растворились в этом «мы». Такой мальчик очень яркий, как мне кажется, возникший в связи с московским делом, Егор Жуков, в этом смысле заставил меня задуматься над одной своей фразой. Он говорит: а я никогда коллективно не идентифицируюсь коллективно, меня коллективная идентификация не волнует, я хочу идентифицироваться как я. Вот это очень, на самом деле, не знаю, услышал ли он или сам к этому пришел, но для меня это серьезная была мысль, потому что как раз в процессе вот этого обыденного существования мы все время идентифицируемся с «мы». У нас все время происходит коллективная идентификация. Мы либо мы какое-то «я» в рабочем контексте, либо «я» в семейном контексте. Мы все время в каком-то контексте, но не «я» как «я». Вот это выравнивание и попытка поставить знак равенства между своим «я» и самим собой, вот эта возможность нам сегодня, как мне кажется, предоставлена в кино, в стихах, где угодно, в любых сферах, которые нам доступны, и просто в самих наших мыслях. В конце концов, существует момент задумчивости или раздумчивости, назовите его как угодно, когда человек остается наедине с самим собой и что-то такое начинает понимать про себя именно в этом диалоге с самим собой, в этом соприсутствии с самим собой. Мне кажется, это очень важно. К тому же поразительная вещь, что именно на этот момент самоизоляции пришлась Пасха, если уж мы как слушатели и сейчас герои радио «Вера», об этом тоже невозможно не задуматься. Потому что многие вещи через телевизор, через книги, через Евангелие начинают к тебе приходить, причем не отрывочно, как-то вот так пунктирно, как бывает в обычной жизни, а в массе своей. Это как бы наваливается на тебя, как некая еще одна глобальная возможность твоего существования. И ты в это проникаешь и открываешь для себя в этом пространстве совершенно неожиданные вещи. Ну, например, я вдруг осознал, что самое страшное было не распятие в судьбе Иисуса Христа, а то его одиночество. Я забыл, где это услышал, по-моему, на канале «Спас» кто-то об этом говорил. А это его одиночество после смерти. Потому что именно спустившись в ад, в Шеол, он был оставлен абсолютно, он пережил абсолютную богооставленность, которую так или иначе переживают сегодня многие художники. Мы с вами когда-то встречались, говорили о Бергмане, вот апофеоз богооставленности. Но это случай как бы конкретного человека, конкретного художника. Когда речь идет об Иисусе Христе, то мы говорим о богооставленности в глобальном смысле, которое ему довелось пережить, несмотря на то, что он Сын Божий. И вот этот вот разрыв невероятный, который трудно даже осознать человеку, который живет просто обычной рядовой жизнью. Он существовал, и он был самым страшным. Вот преодолеть этот разрыв, прежде всего этот разрыв, а потом уже легче будет, как мне кажется, преодолевать и все остальные разрывы, которые в нашей жизни существуют или возникают, не дай бог, в процессе той самой изоляции, которую мы сейчас переживаем, будет возможно. Потому что богооставленность, конечно, самый страшный разрыв. Вот это страшнее смерти, страшнее крестной муки. Я вдруг это осознал очень ясно, и мне показалось это необычайно важно. Но для меня, по крайней мере, было очень важно понять, как иерархию вот этих стрессовых состояний человека. Где тот пик, который надо понимать для того, чтобы эта иерархия выстроилась в своей реальной последовательности. Потому что у нас ведь очень многое спутано. А когда ты начинаешь думать о таких вещах, то вот эта спутанность, она как мне кажется, пропадает или, по крайней мере, утишивается. И ты начинаешь все-таки ставить какие-то явления и элементы жизни на свои места, в их предназначенные им ячейки. Во всем есть своя периодическая система элементов. Не только в химии, но и в жизненном нашем курсе, в нашем пути жизненном.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера», напомню, Лев Карахан, кинокритик, кинопродюсер. И сейчас в режиме самоизоляции мы с Александром Ананьевым из нашей импровизированной домашней студии беседуем с Львом Маратовичем о том, как можно переосмыслить те фильмы, которые мы, может быть, видели раньше, или открыть для себя то кино, которое прошло мимо нас, пока мы в режиме нашего ежедневного такого, ежедневной суеты, не имели возможности сесть и задуматься, и погрузиться глубоко в кинематографический язык. Вот, Лев Маратович, один из фильмов, о котором вы говорили еще в Татьянинском храме, когда читали там лекцию, фильм японского режиссера Хирокадзу Кореэда, который называется «Дневник Умимати» или «Наша младшая сестренка». Еще такой вариант перевода есть.
Ох, Лев Маратович, спасибо вам огромное за этот фильм. Он подарил мне незабываемую ночь сегодня. Я, признаться, даже немножко заплакал, когда две сестры, старшая и младшая, стоя на высоком холме, начинают по очереди кричать: «Папа, ты идиот! Мама, ты идиотка». Это, по-моему, самый сильный, самый острый момент всего фильма.
Да, но вместе с тем, поскольку вот мы с Сашей предварительно посмотрели эту картину, думаю, кто-то из наших слушателей тоже в курсе, что там происходит, видели ее, может быть, и не раз, но многие, думаю, слышат впервые, что это за «Дневник Умимати». Вы могли бы в нескольких словах рассказать о фабуле этой киноленты?
Конечно, это картина, которая была в Каннах в 2015 году, и она была включена в конкурс, но она никаких наград не имела. В отличие, кстати, от следующей картины режиссера «Магазинные воришки» 2018 года, вернее, через фильм он сделал эту картину, которая получила «Золотую пальмовую ветвь» ни много ни мало на Каннском фестивале. И эту картину многие, я думаю, видели. Но она очень связана вот с современным ритмом существования, с попыткой преодолеть его превратности. Что касается «Дневника Умимати», то там, в этой картине, фабула очень проста. Живут три сестры, живут с хозяйством и заправляют всеми делами старшая сестра. И вот эти три сестры берут младшую, фактически не родную сестру, которая родилась у его отца уже с другой женщиной. Это то, что называется по науке сводная сестра. Не единоутробная, не единокровная, а сводная сестра. И она становится для них реальной сестрой. Но дело даже не в этом, а в том, каков жанр этого фильма. Дело не в самом сюжете, а в том, что этот фильм для меня, почему он меня потряс тогда. Я помню, что я его посмотрел в Каннах с некоторым опозданием. Он был показан в первый день, а я его смотрел уже на повторах. Он произвел на меня неизгладимое впечатление, потому что я не мог поверить, что вообще возможен жанр идиллии в нашем сегодняшнем времени, в наших сегодняшних обстоятельствах. А он необычайно важен, потому что если мы все время существуем в контексте страха, о котором я говорил в связи с французом, в контексте какого-то недопонимания того, что с нами происходит, в контексте внутреннего невероятного беспокойства и несозидательного, а губительного для внутреннего мира человека, то жанр идиллии, появляясь в этом нашем сегодняшнем сознании, он оказывается невероятно целебным и даже не одухотворяющим, а просто наводящим какой-то внутренний баланс и гармонию в тебе самом. Но что самое главное в этой картине? Даже не то, что жанр идиллии, в конце концов, можно устроить некую выгородку в современности и сделать все так идеально, как будто иначе и быть не может. Отодвинь чуть-чуть эту ширму, и жизнь плеснет на тебя очень тяжелой водой, понимаете? Но это не происходит в этой картине. Дело в том, что она не отгорожена от реальности. В том-то все и дело, что эта гармония оказывается возможной в реальности, в реальном контексте. Все эти девочки работают, все они похожи на современных героинь. Не все у них ладится. Но они этот мир сумели создать и сохраняют его. И этот мир оказывается целебным не только для них, но и, скажем, для бросившей их матери, которая неожиданно в этот мир вторгается с совершенно невероятными идеями. Она говорит, например, давайте продадим этот дом, разделим деньги между вами, и вы будете жить самостоятельной жизнью. Они не хотят этого. Это для них крах того мира, который они создали, того дома, который они создали. Потому что дело не в стенах, а в той жизни, в которой они там живут. Это дом. Вот сейчас мы Тарковского Арсения с вами цитировали. «Живите в доме, и не рухнет дом». Вот они живут в доме. Вот это очень важно. И когда мать в этот дом вторгается, мать, пришедшая со стороны, она вдруг ощущает токи этой жизни, становится другой. Она вдруг становится другой и понимает всю неуместность того, с чем она в этот дом пыталась вторгнуться. Вот это как бы тест, очень важный ее приезд для всего фильма, для того мира, который в этом фильме создан. Он, мне кажется, уникален в каком-то смысле. И удивительно, что он не входит во все те рейтинги, которые бесконечно составляются в интернете и в разных средствах массовой информации, потому что он многое определяет как возможность в нашей сегодняшней жизни. К сожалению, может быть, и нереализованную. Но нужно думать и о том, что возможно, а не только о том, что действительно.
Лев Маратович, если позволите, вопрос актуальный, я бы даже сказал, острый для 42-летнего мужчины в самоизоляции. Две трети экранного времени фильма «Дневник у Мимати» героини либо едят, либо готовят еду. Что это значит вот для нас, для зрителей? Это ведь какой-то очень мощный прием, который я, признаться, так до конца и не смог разгадать. Почему они там все время едят? Я не спрашиваю, почему они не толстеют при этом, но почему они едят?
Ну, если они потолстеют, то уже за границами фильма, я думаю. А что касается самого фильма, то надо понимать просто коды культурные, которые необычайно важны для восточного сознания. Вот мы знаем про чайную церемонию. Не просто люди собрались чай выпить, это церемония. Это то, что людей объединяет и составляет для них определенное проникновение в совершенно не связанную с материей чая сферу. Какое-то то, что гораздо больше этой сферы. Они пытаются в это проникнуть таким образом. Точно так же и в Японии. То, что они делают, это не просто еда, не просто поесть, или еще, не дай бог, как у нас часто бывает, нажраться после работы и завалиться спать. Не в этом контексте, а именно в контексте ритуала, который эту жизнь дисциплинирует. Если вы помните, там есть очень важный мотив в этой картине, связанный со сливовой настойкой, которую девочки делают. И когда младшая сестра, пришедшая в этот дом, со стороны пьет эту настойку. Дело же не в том, что она опьянела, а в том, что она прошла инициацию. И девочки прикасаются к ней, они ее опознают как уже часть того организма, в котором они существуют давно, сестры. И она для них становится своей. Это своего рода инициация. Поэтому еда, приготовление пищи или приготовление этой наливки, это гораздо больше, чем просто поддержание угасающих сил организма. Это поддержание угасающих сил души, скорее. И это очень важно в этой картине.
Я читала ваши размышления об этой ленте в вашем разговоре с Даниилом Дондуреем и Андреем Плаховым, вашими коллегами по журналу «Искусство кино», где вы говорили об открытии, которое делает этот фильм. Оказывается, гармония для человека более естественна, чем хаос. Вот мы как-то привыкли рассуждать о себе в том ключе, что, ну, человеческая жизнь – это где-то на 80-90% борьба с энтропией, то есть преодоление распада. И только на 10% – это то, что удается, вот та энергия, которую мы можем потратить на творчество и созидание. А в этой ленте она действительно наполнена гармонией, которую люди создают своими руками. Причем люди, оказавшиеся в обстоятельствах жизни, совершенно не располагающих к гармоничному взгляду на мир. Сначала детей бросает отец, потом от них уходит мать. После такого, ну, клиника неврозов прямой дорогой. Но нет, они живут, умеют радоваться жизни, любить друг друга абсолютно искренне и действительно созидают в этом мире красоту и гармонию. И вот это удивительный момент. Я как-то, знаете, посмотрела вот сейчас из самоизоляции, когда действительно многие жалуются на обострение отношений, на ситуацию, которая у этих девчонок в жизни сложилась, под тем углом, что оказывается, какие бы сложности нам не подкидывала жизнь, какие бы кульбиты нам не приходилось преодолевать, это наш выбор – жить в гармонии или жить в хаосе. Не знаю, как вам кажется в контексте нашей самоизоляции, насколько актуальны эти размышления?
Знаете, мне кажется, что вот в связи с тем, о чем вы говорили, у меня сразу возник образ пирамиды. Дело в том, что мы живем в ситуации перевернутой пирамиды. Это не только всякие МММ и прочие финансовые аферы, связанные с этой перевернутой пирамидой, которая неизбежно рано или поздно обрушится. Да что там МММ? Вообще вся экономика так современная устроена. И что еще будет, мы не знаем с ней, потому что вот она уже началась сыпаться. У нас это кровеносная система современной цивилизации, черная кровь. Нефть ее, она стала равна по стоимости нулю. Это о чем-то говорит. Это невероятная метафора современной цивилизации. Так вот эта пирамида, она все время сыпется, потому что она стоит на острие. На острие, на драматическом острие в нашей жизни. Но вы попробуйте эту пирамиду перевернуть на основание, так как она перевернута в жизни этих девочек. Тогда острие в вашей жизни все равно будет, но эта пирамида будет стоять так, как египетские пирамиды, веками. И, в принципе, то время, в котором живут девочки, оно ничем не ограничено. Ограничено то время, в которое они выходят, покидая свой дом. А внутри своего дома это время абсолютно бесконечное. Кстати, когда я прочел в режиссерской экспликации Караэды, он пишет, я сейчас боюсь быть не совсем точным по отношению к его словам, но смысл был в том, что будет идти время, но жизнь, которую вы видите, она не остановится, она будет продолжаться. И эта вот жизнь, которая будет продолжаться, это не жизнь пирамиды, стоящей на острие, а это жизнь пирамиды, которая стоит на своем твердом основании. Мне кажется, что вот такая метафора возможна для понимания гармонии и дисгармонии, которые борются в нас. А поле битвы – сердца людей, как говорил Достоевский.
«Дневник Уми Мати» – так называется эта лента. Ее можно найти и по другому варианту названия «Наша младшая сестренка». Я думаю, что это достойная лента, чтобы посмотреть ее в карантине. Единственное, что, Лев Маратович, возрастные ограничения, напомните, есть там или нет?
Ну, вы знаете, я думаю, что они минимальны. 12+. Так, на свой взгляд, на свой глаз, я бы так это определил.
Спасибо вам большое за этот разговор. Ну, как-то время совершенно неожиданно пронеслось. Если позволите, мы через какое-то время снова вас потревожим, чтобы продолжить разговор о кино. Есть еще много фильмов, о которых хочется поговорить, и, может быть, наши слушатели возьмут их на заметку, чтобы посмотреть дома в кругу своей семьи, и потом как повод для разговора и для каких-то глубоких размышлений, обсуждений использовать это и общаться друг с другом. Спасибо вам большое.
Главное, переверните пирамиду, если она у вас стоит вверх ногами.
Спасибо вам, Лев Маратович. Завершить наш разговор я хочу финалом того стихотворения, начало которого прозвучало в самом начале нашей беседы. «Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимай их пенью и молчи». Это был Лев Маратович Карахан, кинокритик, кинопродюсер, Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Ровно на минуту мы с вами расстанемся, чтобы через минуту встретиться вновь и продолжить наш разговор в «Светлом вечере» на радио «Вера».
«Светлый вечер». на радио «Вера».